Глава вторая. В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у 15-летнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен», зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за 10 дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты — немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными, и уверовав, что они-то и есть стопроцентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом. «Надо тебе завести роман с молоденькой американкой», — сказал Меликов. «За это время мы перешли с ним на «ты». «Из Бруклина?» — спросил я. «Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят». «Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное». «К несчастью, наша гостиница — караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бациллы, и ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь». «Владимир», — сказал я, — «мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок и оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро». «Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Анибале Бальбо, который торгует здесь, на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечками. Они плавают в твоем английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски. А вообще-то существуют настоящие коренные американцы?» «Конечно. Но через Нью-Йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов. Ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и еще десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: здесь ты человек, здесь ты можешь существовать. Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственному паспорту». Я поднял глаза от шахматной доски. «Ты прав, Владимир», — сказал я медленно. «Посмотрим, сколько это продлится». «Не веришь, что это будет длиться долго?» «Как я могу верить?» «Во что ж ты веришь?» «В то, что с каждым днем мне становится хуже», — ответил я. Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то. «Лахман?» — сказал я вполголоса. Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону. «Лахман?» — повторил я. «Моя фамилия Мёртон», — ответил он. Я щелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собой наихудший образец модерна начала XX века, заструился безрадостно тусклый свет, желтый и синеватый. «Боже мой! Роберт!» — воскликнул вошедший с удивлением. «Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб!» «То же самое я думал о тебе, но узнал тебя по походке. По моей хромоте в три четверти такта? По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?» «Конечно, знаком. Живешь здесь?» «Нет, но иногда захаживаю». «Теперь твоя фамилия Мёртон?» «Да. А твоя?» «Росс. Имя осталось тоже». «Вот как люди встречаются», — сказал Лахман, слегка усмехнувшись. Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых. «Ты слышал что-нибудь о Кане?» — спросил я наконец. И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику. «Он в Нью-Йорке», — ответил Лахман. «Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?» «А как все перебирались сюда? Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей». Меликов выключил верхний свет и вытащил бутылку из-под стойки. «Американская водка», — сказал он. «Нечто вроде калифорнийского Бордо или бургундского из Сан-Франциско, или рейнского из Чили. Салют! Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться, и посему можно часто выпивать в честь новой встречи. Создается иллюзия долголетия». Ни Лахман, ни я не ответили ему. Меликов был человеком иного поколения. То, что нам еще причиняло боль, для него уже стало воспоминанием. «Салют, Владимир!» Я первый прервал молчание. «И почему мы не родились йогами?» «Я бы удовольствовался меньшим. Не родиться евреем в Германии», — сказал Лахман Мёртон. «Воспринимайте себя как первых граждан мира», — невозмутимо заметил Меликов, «и ведите себя, соответственно, как первооткрыватели. Настанет время, и вам будут ставить памятники».
«Когда?» — спросил Лахман.
«Где?» — спросил я. «На Луне», — сказал Меликов и пошел к конторке, чтобы выдать ключ постояльцу.
«Остряк», — сказал Лахман, поглядев ему вслед. «Ты работаешь на него?»
«То есть?» «Девочки, при случае морфий и тому подобное, кажется, он букмекер, к тому же».
«Ты из-за этого сюда пришел?»
«Нет. Я по уши влюбился в одну женщину. Ей, представь себе, 50, она родом из Пуэрто-Рико, католичка и без ноги, ей ампутировали ногу. У нее шуры-муры с одним мексиканцем, явным сутенером. За $5 он согласился бы сам постелить нам постель, но этого она не хочет, ни в коем случае. Верит, что Господь Бог взирает на нас, сидя на облаке, и по ночам тоже. Я сказал ей, Господь Бог близорук, уже давно, не помогает. Но деньги она берет и обещает, а потом смеется и опять обещает. Что ты на это скажешь? Неужели я для этого приехал в Штаты? Черт знает что!»
У Лахмана из-за хромоты появился комплекс неполноценности, но, судя по его рассказам, раньше он пользовался феноменальным успехом у дам. Об этом прослышал один эсэсовец и затащил Лахмана в пивнушку штурмовиков в районе Берлин-Вильмерсдорф. Хотел его оскопить. Но эсэсовцу помешала полиция, это было еще в 34-м. Лахман отделался несколькими шрамами и четырьмя переломами ноги, которые плохо срослись. С тех пор он стал хромать и пристрастился к женщинам с легкими физическими изъянами. Остальное ему безразлично, лишь бы дама обладала солидным и крепким задом. Даже во Франции, в невыносимо тяжелых условиях, Лахман продолжал свою карьеру бабника. Он уверял, что в Руане крутил любовь с трехгрудой женщиной, у которой, к тому же, груди были на спине. «А задница у нее твердая, как камень», — протянул он мечтательно. «Горячий мрамор».
«Ты ничуть не изменился, Курт», — сказал я.
«Человек вообще не меняется, несмотря на то, что дает себе 1000 клятв. Когда тебя кладут на обе лопатки, ты полон раскаяния, но стоит вздохнуть свободнее, и все клятвы забыты».
Лахман на секунду задумался. «Что это, героизм или идиотизм?» На его сером, изрезанном морщинами лбу выступили крупные капли пота.
«Героизм», — сказал я.
«В нашем положении надо украшать себя самыми хвалебными эпитетами. Не стоит заглядывать чересчур глубоко в душу, иначе скоро наткнешься на отстойник, куда стекаются нечистоты».
«Да и ты тоже ничуть не изменился».
Лахман Мёртон вытер пот со лба мятым носовым платком. «По-прежнему склонен к философствованию, правда?»
«Не могу отвыкнуть. Это меня успокаивает».
Лахман неожиданно усмехнулся. «Дает тебе чувство превосходства? Вот в чем дело. Дешевка.
Превосходство не может быть дешевкой».
Лахман умолк.
«Зачем возражать?» — сказал он.
И немного погодя, со вздохом вытащил из кармана пиджака какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. Четки, собственноручно освещенные папой. Настоящее серебро и слоновая кость. Как ты думаешь, на нее это подействует?
Каким папой?
Пием.
Каким же еще?
Бенедикт XV был бы лучше.
Что?
Лахман взглянул на меня, явно сбитый с толку. Ведь Бенедикт умер. Что ты мелешь?
У него чувство превосходства было развито сильнее.
Как у всех мертвецов, впрочем.
И это уже не дешевка.
Ах, вот как! Ты ведь тоже остряк, совсем забыл.
Последний раз, когда я тебя видел...»
«Замолчи», — сказал я.
«Что?»
«Замолчи, Курт, не надо».
«Ладно».
Лахман поколебался секунду. Потом желание излить душу победило. Он развернул светло-голубую папиросную бумагу. Маленький кусочек оливкового дерева из Гефсиманского сада. «Подлинность заверена официально. Неужели и это не подействует?» Лахман, не отрываясь, смотрел на меня умоляющим взглядом.
«Конечно, подействует.
А бутылки иорданской воды у тебя не найдется?»
«Нет».
«Тогда налей».
«Что?»
«Налей воды в бутылку. В вестибюле есть кран. Подмешай немного пыли, чтобы выглядело естественно. Никто ведь ничего не заподозрит. У тебя уже есть нотариально заверенные четки и оливковые ветви. Не хватает только иорданской водицы».
«Не наливать же ее в водочную бутылку».
«Отчего нет? Соскребем наклейку. У бутылки достаточно восточный вид. Твоя пуэрториканка наверняка не пьет водку. В лучшем случае ром.
Она пьет виски.
Странно, правда?»
«Нет».
Лахман задумался.
«Бутылку надо запечатать. Так будет правдоподобнее. У тебя есть сургуч?»
«Еще чего захотел». «Визу и паспорт? Откуда у меня сургуч?»
«У человека бывают самые неожиданные вещи. Я, например, много лет таскал с собой кроличью лапку, и когда...»
«Может, у Меликова найдется?»
«Верно.
Он постоянно запечатывает посылки, как я сам не додумался».
Лахман, хромая, отчалил.
Я откинулся на спинку кресла. Было почти темно. Тени и призраки умчались на вечернюю улицу сквозь светлый дверной проем. В зеркале напротив тускло-серое пятно тщетно пыталось приобрести серебристый блеск. Плюшевые кресла стали лиловыми, и на мгновение мне показалось, что на них запеклась кровь. Очень много крови. Где я видел столько крови? Кровь на трупах в маленькой серой комнате, за окнами которой полыхал невиданный закат. И от этого все предметы потеряли свою яркость и стали как бы грязными, серо-черными и темно-бурыми, почти лиловыми. Все приобрело эти цвета, даже человек у окна. Внезапно он повернул голову, и на него упали лучи заходящего солнца. Одна половина лица стала огненной, другая оказалась в тени. И тут раздался голос, неожиданно высокий, писклявый. «Продолжаем. Следующий», — произнес он с легким саксонским акцентом. Я повернулся и опять щелкнул выключателем. Прошло много лет, прежде чем я научился спать без света. И стоило мне заснуть, как я тут же в испуге вскакивал. Меня будили омерзительные сны. Даже теперь я с большой неохотой выключал по ночам свет и не любил спать один. Я поднялся и вышел из холла. Лахман стоял с Меликовым у маленькой конторки возле входа.
«Все в порядке», — торжествующе сказал Лахман. «Взгляни, у Владимира нашлась старая русская монетка. Мы припечатаем ею пробку. Древнеславянская вязь. Кто усомнится, что воду в эту бутылку не налили греческие монахи из монастыря на реке Иордан?»
Сургуч капал на пробку. При свече, которая стояла рядом, он казался светло-красным. «Что со мной творится?» — думал я. «Ведь все уже позади. Я спасен. Там, на улице, бурлит жизнь. Спасен! Разве я спасен? Разве я действительно убежал от них? И от теней тоже. Пойду прогуляюсь немного», — сказал я. «В голове у меня каша из английских слов. Надо проветриться. Привет». Когда я вернулся, Меликов уже приступил к своим обязанностям. В этой гостинице он совмещал множество различных должностей. Работал дневным портье, иногда ночным, и одновременно выполнял всякие мелкие поручения. В эту неделю он был ночным портье. «Где Лахман?» — спросил я.
«Наверху, у своего предмета».
«Ты веришь, что сегодня ему улыбнется счастье?»
«Нет, она поведет его и мексиканца ужинать. Платить будет Лахман. Всегда он был такой?»
«Да, только более везучий. Утверждает, что стал интересоваться калеками и увечными лишь после того, как начал хромать. Раньше у него был нормальный вкус. Быть может, он так деликатен, что стыдится красивых женщин, кто знает».
В дверь проскользнула чья-то тень.
То была тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На ее бледном лице выделялись серые глаза,
Волосы у нее были русые и казались крашенными. Меликов встал. «Наташа Петрова?» — сказал он. «Давно вы вернулись?»
«Две недели назад».
Я тоже встал. Женщина была почти одного роста со мной. В темном облегающем костюме она выглядела очень худой. Говорила она как-то чересчур торопливо, и голос у нее был, пожалуй, слишком громкий и словно прокуренный.
«Рюмку водки?» — спросил Меликов. «Или виски?»
«Водки. Один глоток. Мне пора идти фотографироваться».
«В такой поздний час?»
«Да, на весь вечер. Фотограф свободен только по вечерам. Платья и шляпы. Маленькие шляпки, совсем крохотные». Только сейчас я заметил, что Наташа Петрова была в шляпке без полей, до крайности воздушной и надетой слегка на бок. Меликов ушел за водкой.
«Вы не американец?» — спросила девушка.
«Нет, немец. Ненавижу немцев».
«Я тоже», — согласился я.
Она взглянула на меня с изумлением.
«Я не говорю о присутствующих.
И я тоже».
«Я француженка. Вы должны меня понять. Война...»
«Понимаю», — сказал я равнодушно.
«Уже не в первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии. И постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но не возненавидел французов. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить, завидно примитивен».
Меликов принес бутылку и три очень маленькие рюмки, которые налил доверху.
«Я не хочу», — сказал я.
«Обиделись?» — спросила девушка.
«Нет, просто мне сейчас не хочется пить».
Меликов ухмыльнулся.
«Ваше здоровье», — сказал он и поднял рюмку.
«Напиток богов», — девушка залпом осушила свою рюмку. «Я почувствовал себя дураком. Зря отказался от водки, но теперь уже было поздно».
Меликов поднял бутылку.
«Еще по одной, Наталья Петровна».
«Мерси, Владимир Иванович, хватит.
Пора уходить».
«О ревуар». Она крепко пожала мне руку.
«О ревуар, месье».
«О ревуар, мадам».
Меликов пошел ее проводить. Вернувшись, он спросил: «Она тебя разозлила?»
«Нет».
«Не обращай внимания, она всех злит, сама того не желая».
«Разве она не русская?»
«Родилась во Франции. Почему ты спрашиваешь?»
«Я довольно долго жил среди русских эмигрантов
и заметил, что их женщины из чисто спортивного интереса задирают мужчин куда чаще, чем рекомендуется».
Меликов осклабился.
«Не вижу здесь ничего худого. Иногда полезно вывести мужчину из равновесия. Все лучше, чем по утрам с гордым видом начищать пуговицы на его мундире и надраивать ему сапоги, которыми он будет потом топтать ручонки еврейских детей».
«Сдаюсь. Сегодня немецкие эмигранты здесь не в чести. Налей-ка мне лучше водки, от которой я только что отказался».
«Хорошо». Меликов прислушался. «Вот и они». По лестнице спускались двое. Я услышал необыкновенно звучный женский голос. Это были пуэрториканка и Лахман. Она шла немного впереди, не обращая внимания на то, следует ли он за ней, и не хромала. По ее походке не было заметно, что у нее протез.
«Сейчас поедут за мексиканцем», — прошептал Меликов.
«Бедняга Лахман», — сказал я.
«Бедняга?» — удивился Меликов.
«Нет, он просто хочет того, чего у него нет».
«Единственное, что нельзя потерять, правда?» Я засмеялся.
«Бедняга тот, кто больше ничего не хочет».
«Разве?» — сказал я.
«А я полагал, что тогда становишься мудрецом».
«У меня другое мнение».
«Что с тобой сегодня случилось? Нужна женщина?»
«Обычно эмигранты норовят быть вместе.
А тебе, по-моему, ни до кого нет дела».
«Не хочу вспоминать.
Поэтому?»
«И не хочу увязнуть в эмигрантских делах. Окунуться в атмосферу незримой тюрьмы. Слишком хорошо все это изучил».
«Желаешь, значит, стать американцем?»
«Никем я не желаю стать, просто хочу кем-то быть, наконец. Если мне это позволят».
Громкие слова.
«Надо самому набираться мужества. Никто этого за тебя не сделает».
Мы сыграли еще партию в шахматы. Мне объявили мат. Потом постояльцы начали понемногу возвращаться в гостиницу. И Меликову приходилось то выдавать ключ, то разносить по номерам бутылки и сигареты. Я продолжал сидеть. И правда, что со мной случилось? Я решил сказать Меликову, что хочу снять отдельный номер. Почему, я и сам не знал. Мы друг другу не мешали,
и Меликову было безразлично, живем мы вместе или нет. Но для меня вдруг стало очень важно попробовать спать в одиночестве. На Эллис-Айленде мы все спали в повалку в большом зале. Во французском лагере для интернированных было то же самое. Конечно, я знал, что стоит мне очутиться одному в комнате, и я начну вспоминать времена, которые предпочел бы забыть. Ничего не поделаешь. Не мог же я вечно избегать воспоминаний.